Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. Сегодня 532-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этой среды, 9 августа.
У Вашингтона достаточно вооружений, чтобы продолжать поддержку Украины, заявляет глава Объединенного комитета начальников штабов США.
Латвия присоединилась к декларации Большой Семерки о гарантиях безопасности Украине.
Более 800 человек поступили в лучшие вузы России по квотам для участников войны в Украине и их детей. Причем некоторые даже не сдавали экзамены, выяснили важные истории.
В Китае фейковые сторонники России называют Путина в соцсетях «симпатичным папочкой».
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные 9 августа вечером обстреляли жилой квартал в Запорожье, сообщается о двоих погибших и разрушенном храме. Также был обстрелян детский сад в Херсоне, в результате чего ранение получил пенсионер. Также с вечера 8 августа россияне трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Там погиб 18-летний юноша. Еще трое мужчин получили травмы и ранения. В результате обстрелов повреждены церковь, несколько частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач. А в селе Куцуруп Николаевской области в результате обстрела со стороны российских войск пострадали двое подростков. А также новости сегодня приходят из России, в частности из Москвы. Там зафиксировали новую атаку дронов. По крайней мере, об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил о том, что это произошло в ночь на 9 августа, и якобы российские силы ПВО сбили в окрестностях Москвы два беспилотника. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе, написал Собянин в Телеграме. По его словам, пока нет информации о пострадавших в результате падения обломков, и на месте работают экстренные службы. Ну а закончу я новостью последних часов, тоже из России. На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел взрыв. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях, и сейчас сообщается о 43 пострадавших. Четыре здания полностью разрушены, еще 20 повреждены. Ну, я думаю, ты, Данила, как раз продолжишь рассказ о том, что произошло.
Да, действительно, очень много уже новостей есть про Сергиев Посад и про завод, который по прежнему имени Сергиева Посада, Загорск, называется Загорский оптико-механический завод. В частности, издание агентства пишет о том, что этот завод участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения, хотя мы знаем из новостей, что российские новостные агентства и газеты, и другие медиа говорят о том, что это просто был взрыв на складе пиротехники у предприятия, которое снимает помещение на этом заводе. Ну, в любом случае, изначальная версия пока сохраняется о том, что это мог быть беспилотник, хотя губернатор Московской области Андрей Воробьев это отрицает. Он говорит также, что завод давно не имеет отношения к оптике и производит пиротехнику, но на самом деле есть другие новости об этом заводе. Например, совершенно точно, что там были контракты на выполнение составной части. Я сейчас цитирую часть этого контракта. Опытно-конструкторской работы по теме «Шифр-посланник 100-ЭП». Это было, в общем-то, как раз то, что касается дальнего бомбардировщика-ракетоносца, разработка которого началась в 2009 году. То есть, вполне возможно, если были данные разведки у украинской стороны, что это предприятие связано с разработкой новых вооружений российских, то, конечно же, как украинцы раньше говорили, это стало законной военной целью. Кроме того, есть сообщение о том, что одна из пострадавших в результате этого взрыва в Сергиевом Посаде женщина скончалась в реанимации. Но вот Россия чувствует развязанную ей же войну на своей территории уже не только в Сергиевом Посаде. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сегодня сообщил о том, что мужчина погиб и несколько есть раненых в результате обстрела поселка Горьковский в Белгородской области. Понятно, что вооруженные силы Украины, во всяком случае, именно их обвиняет Вячеслав Гладков, отвечают на огонь, который ведется с российской стороны, причем я должен сказать, что ведется с 2014 года. Ну и вот в России теперь тоже из-за развязанной ею войны есть убитые и раненые.
Кстати, издание «Верстка» сообщает сегодня о том, что в 2022 году, в прошлом году, в России произошло рекордное количество взрывов, и от них пострадали почти 11 тысяч человек. Имеются в виду, конечно, взрывы не только связанные с войной, но и связанные, разумеется, попали в эту статистику. Я думаю, что они ее в основном и увеличили. В 2022 году, по данным МЧС, взрывались жилые дома, склады, шахты, и в статистику также попал взрыв на Крымском мосту. Самая распространенная причина взрывов в 2022 году в России – это взрывоопасный предмет – бомба, ракета, мина, граната, пишет «Верстка».
Ну, хлопок, бавовна, да, мы все это помним в течение всех этих полутора лет. И мы знаем, что российская пропаганда и российское руководство все время пытается сейчас как бы перемоделировать эту войну в оборонительную для России. Якобы Россия все время защищается от коллективного Запада в Украине, а Украина сама – это пешка. Во всяком случае, именно министр обороны Сергей Шойгу говорит сегодня о коллективном Западе на коллегии Минобороны России, говоря о том, что именно коллективный Запад, сейчас я цитирую Шойгу, ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. Ну и Шойгу приводит разные данные, сколько всяких вооружений получила Украина, как бы не говоря при этом, что это, естественно, Украина при помощи Запада защищается от российской агрессии, и переводя стрелки, как это привык делать Кремль, на США, говорит Шойгу. При этом Соединенные Штаты неуклонно повышают ставки. Более того, Шойгу обвиняет США в том, что они пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы. Но мы уже говорили в наших подкастах о том, что сама Россия использовала в том числе и на своей территории, в Чечне, кассетные боеприпасы с 1994 года.
Ну вот мы много рассказываем в наших подкастах о дронах, воздушных дронах, да, которые атакуют с воздуха, а сегодня британская разведка в своем ежедневном обзоре пишет о роли морских дронов в войне России против Украины, и аналитики отмечают, что морские дроны Украина может использовать для того, чтобы нанести удар по российской логистике. В ежедневном обзоре напоминают, что 4 августа у Керченского пролива в результате атаки беспилотника получил повреждение российский танкер «Сиг», а за день до этого произошла подобная атака и на боевой десантный корабль «Оленегорский горняк». Об этом мы рассказывали. За два дня до этого, похоже, неудачная атака на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно «Спарта-4». Аналитики отмечают, что, хотя это гражданские суда, их длительное время используют для перевозки топлива и грузов военного назначения между Россией и Сирией. Ну и вот ты сказал, как российская пропаганда, российские политики заявляют о том, что США неуклонно повышают ставки. США неуклонно повышают и военную помощь Украине, это мы видим каждый день. Государственный департамент Соединенных Штатов на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Мы это вчера упоминали, но вот сегодня об этом во время брифинга сказал официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер. По его словам, США продолжают поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений, а позже на этой неделе объявят о дополнительной помощи.
Россия очень часто в своей пропаганде спекулирует на том, что якобы на Западе, у самого Запада не остается оружия, в то время как он все отдает Украине. Но вот это сегодня опровергает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью газете «Вашингтон-Пост». Он сказал, что запасы оружия в США не опустятся ниже приемлемого уровня, несмотря на постоянную военную поддержку Украины. Руководство министра обороны, то есть наставление, значит, как бы распоряжение министра обороны для нас таково, это я сейчас цитирую Марка Милли, ни в одной категории боеприпасов не опускайте нас ниже уровней, которые являются приемлемыми, и военные тщательно следят за этим, каждый день предоставляют отчеты министру обороны Ллойду Остину и президенту США Джо Байдену, ну и кроме того, Пентагон тесно работает с промышленностью, чтобы пополнять запасы. США не собираются ставить под угрозу наши собственные потребности и возможности в области национальной безопасности. Действительно, военный бюджет Соединенных Штатов вырос и из-за помощи Украине, и из-за потребностей Соединенных Штатов в новых вооружениях. Однако, добавляет Марк Милли, в то же время мы должны убедиться, что у Украины есть все необходимое для успешной обороны. За этим следят и другие страны, в частности, например, немецкое правительство сегодня отчиталось о том, что поступил от него очередной транш военной помощи Украине. Это в том числе две пусковые установки ЗРК «Патриот», и, соответственно, небо Украины будет защищено лучше. Кроме этого, Украина получила от Германии 155-миллиметровые боеприпасы, 10 гусеничных вездеходов, автомобили охраны границы и так далее. То есть немецкая помощь идет в других темпах, нежели она шла в первый год войны. Мы помним все сложности с этим. И германский концерн «Рейнметалл» готовится направить Украине новую партию танков, которые на этот раз закупил у Бельгии. Об этом сообщил бельгийский телеканал. «Рейнметалл» приобрел 50 списанных танков «Леопард-1». И, в общем, глава фирмы, которая все это обслуживает, заявил британский «Гардиан» о продаже 49 танков другому европейскому правительству. Интересно, говорилось уже о том, что некий неизвестный покупатель закупился вот этими «Леопардами» и готов отправить их в Украину, а «Рейнметалл», соответственно, как-то в этом деле участвует.
Западные страны продолжают думать и о том, как помочь Украине с поставками ее сельхозпродукции. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Бразилия и ее президент могут повлиять на Россию, чтобы вернуть ее в черноморскую зерновую сделку. Об этом Блинкен сказал в интервью изданию Globo News, отвечая на вопрос, считает ли госсекретарь США, что нейтральная позиция Бразилии предоставляет ее президенту хорошую позицию, чтобы выступить посредником. В переговорах Блинкен сказал: «Да, считаю. Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. Использование этого голоса для того, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень позитивным шагом». Конец цитаты.
Ну и на это в духе советского еще отпора ответил посол России в США Анатолий Антонов. Общаясь с журналистами, он сказал, что попытки американской администрации оказать давление на развивающиеся страны и таким образом добиться возвращения России в зерновую сделку свидетельствуют о стремлении Вашингтона устраниться от ответственности за системные сбои в работе, как он сказал, взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Ну, вот Россия трактовала зерновую сделку как обязательство Запада и так далее, например, разблокировать российские банки, их подключение к SWIFT и прочие снятия санкций и так далее. В общем, очевидно, что Россия все время пытается переложить ответственность за срыв зерновой сделки, из которой она, собственно, и вышла, на все другие стороны. Но даже недавний саммит «Россия-Африка» показал, что африканские страны воспринимают торпедирование Черноморской зерновой инициативы именно как действие России, а не какой-то другой страны.
Если говорить о саммитах, на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе, как вы помните, согласовали рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. И вот сегодня стало известно о том, что к этому документу, к декларации о гарантиях безопасности, присоединилась Латвия. Об этом заявил премьер страны. Он пообещал долговременную поддержку Украине и заявил: «Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется». Латвия также ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины. Это также добавил глава латвийского правительства.
Запад также борется с теми странами, которые помогают России вести эту войну. Это в первую очередь Беларусь, естественно, которая размещает у себя российские войска, с территории которой велись обстрелы и поднимались в воздух самолеты, которые бомбили Украину. Минфин США сегодня, еще и по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси, которые были подавлены с невиданной жестокостью, и, в общем, тогда Лукашенко проявил всю возможную, так сказать, бесчеловечность по оценкам многих международных организаций. Три года уже прошло с 2020 года, когда все это было. Минфин США ввел санкции против физических и юридических лиц в Беларуси, в частности, 8 физических и 5 юридических лиц. Это, например, государственный перевозчик Беларуси компания «Белавия», также конкретно специально борт, на котором летает Александр Лукашенко, против Минского завода гражданской авиации, который причастен к ремонту российской техники – против белорусского металлургического завода, и также некоторые физические лица, как я уже сказал, в том числе, например, есть такой Алексей Алексин, которого считают одним из кошельков Лукашенко, а также против двух сыновей Алексина и его жены за помощь белорусскому режиму в уклонении от санкций. Но там еще есть визовые ограничения для 101 чиновника белорусского режима.
Ну, тут мы плавно переходим к тому, что происходит в России. Обязательно расскажем и о репрессиях. Но сначала я бы хотела упомянуть очень серьезное расследование, резонансное важных историй о том, что более 800 человек поступили в лучшие вузы России по квотам для участников войны в Украине и их детей. И большинство таких абитуриентов набрали низкие баллы на едином госэкзамене, либо вообще не сдавали этот экзамен. Издание «Важные истории» проанализировало списки абитуриентов, зачисленных на бюджет, на бакалавриат и специалитет в 13 и 15 лучших по мировым стандартам российских вузов. Среди разных льготников, принятых на бюджет, отдельно выделили тех, кто поступил именно вот по этой квоте для участников войны в Украине и для их детей. В документах таких абитуриентов стояла пометка «по отдельной квоте». Ну и, кстати, я добавлю, что накануне эта тема приобрела особую актуальность, потому что стало распространяться видео одного из этих абитуриентов, который успешно поступил, он набрал там вдвое меньше, чем было нужно на едином госэкзамене и с радостью об этом рассказывал, что он поступил в физтех, куда вообще-то трудно поступить, это один из лучших вузов в России. Оказалось, что в университеты по такой квоте поступили как минимум 833 человека, выяснили важные истории. Большинство из них зачислены в Высшую школу экономики, Московский государственный университет и Уральский федеральный университет. И, как я уже сказала, некоторые даже без вступительных экзаменов обошлись. Как Дмитрий, как раз вот этот молодой человек, которого я уже упомянула, сын участника вторжения в Украину. Ну, что касается нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что», у меня сегодня сообщение об обществе «Мемориал» в этой рубрике. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей из-за антивоенного обращения. «Мемориал» признали виновным в дискредитации российской армии, а поводом для административного дела стала публикация «Не идите в армию», размещенная на сайте Уральского мемориала. Это уже второй штраф с начала года, назначенный Екатеринбургскому мемориалу по делам о дискредитации армии.
В то время как российская власть уже, видимо, совсем не заботится о том, какой имидж у Владимира Путина и самой российской власти в глазах россиян, потому что она как раз репрессиями этот имидж, в общем, насаждает, говорит, что ничего против Владимира Путина и так далее говорить нельзя. За Владимира Путина топят, что называется, в китайских соцсетях. Об этом замечательный есть сегодня материал в издании «Медуза». И оказывается, с начала войны России против Украины в китайских соцсетях начали массово появляться блогеры, якобы освещающие конфликт с позицией российской пропаганды. На эти аккаунты подписываются сотни тысяч пользователей. И, в общем, там есть и очевидные антиукраинские идеи через вот этих пользователей, хотя многие из них были фейковыми. Оказалось, что это никакие не российские, например, там военные. Один там человек представлялся российским военным, участвующим в так называемой СВО и так далее. Он оказался совсем другим человеком, в общем, он оказался китайцем, и там еще были антиукраинские идеи, как я уже сказал, например, распространялось утверждение, что местные мужчины готовы приютить украинских беженок, но только молодых и привлекательных внешне. В общем, много чего там было. Многие медиа исследуют это все, например, американский телеканал CNN говорил, что симпатии пользователей китайских соцсетей на стороне России. Эти данные также приводит «Медуза». Ну и как называют Владимира Путина в китайских соцсетях?
Счастливый дедушка?
Симпатичный папочка, старший брат, божественный мужчина. Папочка Путин лучший. Значит, вот один из этих вот комментаторов написал, что с каждым днем все больше хочет преклоняться перед Путиным. Другой призвал россиян сплотиться вокруг президента.
Но все-таки это образ отца народов, это не образ сексуального мачо больше, да?
Это какого-то такого образ мачо-отца, то есть, в общем, он не только мачо, но может и папой побыть. Но мы видим, что папочка Путин лучше, и, скорее всего, в общем, это было с аккаунтов фейковых россиян, и те люди, которые запускали все это одновременно, пытались начать продавать самые разные российские продукты, то есть проложенные такой симпатией к Путину. Любите Путина, покупайте российское. Оказалось, что все это имеет довольно серьезную бизнес-подоплеку.
А ты знаешь, у меня в свое время была игрушка, как сувенир, вот как такой артефакт, но, к сожалению, она сломалась и потом потерялась, которая пела «Хочу такого, как Путин». На живот нажимаешь, мягкая игрушка. В 2003 году они были выпущены, но потом, вот, к сожалению, я ее потеряла.
Я до сих пор помню эту песню, потому что, работая еще на BBC, я писал о группе «Поющие вместе». Она, собственно, была автором песни «Хочу такого, как Путин», вот, полного сил и так далее, чтобы не пил. Ну, во-первых, мы за это время видели, что Путин и попивает иногда, а во-вторых, ну, вряд ли он так полон сил, как в 2003 году, то есть 20 лет назад.
Ну, а кто же популярен у американцев? Кто самый популярный политик или человек, представляющий ту или иную страну, у граждан США? Прямой претендент на королевский престол Великобритании принц Уильям и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра Гэллоп. Рейтинг одобрения принца Уильяма среди американцев составляет 59%, и только 22% оценивают его негативно. К Зеленскому положительно относятся 57% граждан США, негативно оценивают 29%. Гэллоп подчеркивает, что Уильям пользуется примерно одинаковой поддержкой и демократов, и республиканцев, тогда как украинского президента втрое чаще поддерживают представители демократической партии. Кстати, принц Уильям и Владимир Зеленский – единственные участники опроса, которые набрали больше 50%. От них немного отстает первая леди США Джилл Байден, которую положительно оценили 49% респондентов и 39% отрицательно. И король Великобритании Чарльз III 46% положительно и 37% отрицательно.
Но мы, со своей стороны, надеемся на рост популярности нашего подкаста. Вы можете оказать на это серьезное влияние, подписавшись на него. Также слушайте его, пожалуйста, на сайте «Голос Америки», а подписка, мы уже говорили об этом, на Google и Apple платформах. А сегодняшний выпуск подкаста подходит к концу.
Я Ксения Туркова.
Я Данила Гальперович.
До встречи.
Продолжим завтра.